хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Я буду с вами у живым эфиры ближайшую годину. У библиотеки Свободы пополнение. Вышла шарговая книжка серии «Турма и здоровье. Парады профессора медицины». Профессор Юрий Бандажилский, який сам прошел про выпробование турмой, написал этот допоможник для тех, кто поставил себе за мету выйти из неволи незломаны. Книга дает отказы на питание, как вязень может выстоять у экстремальных умовах турмы. Профессор Бандажилский будет сегодня гостем живого эфиру «Свободы». Вы можете задать ему питание по велкомовским номеры 651-4204. Уключенный так само наш аутоотказник 266-3952. Телефонуйте. Юрий Бандажилский про 5 хвилинов откажа на ваше питание.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Будьте разом з нами. Я долучаюся до этого заклику и знову нагадываю номер живой сувязи с Пражской студией. Это велкомовский телефон 266-3952. И он звяже вас с Прагой, але платить за его, як за міжгородній, не треба. Телефонуйте, як на любий мобильный номер у Беларуси. И знову нагадаю, праз некольких хвилинов профессор Юрий Бандажилский, автор допоможника «Турма и здоровье. Парады профессора медицины». Будет шакать ваших звонков. А покуль Сергей Обламейко нагадая, подеи четверга.
Маці Вольгі Класковскай Людміла сцвярджае, што падтрымлівае кантакт з унучкай Мірослава і робіць усё магчымае, каб найхутчэй вылеціць у Стакгольм. Суд над Вольгай чакаецца 15 красавіка, гаворыць Вольга Класковская.
Мірослава сябе паводзіць надзіўна вельмі спакойна, вельмі ўпэўнена. Больш таго, яна мяне стрымлівае, кажа: «Бабуля Людміла, не хвалюся за маму, ўсё рана будзе добра, беражы сваё здароўе».
Депутат Юстас Палецкіс у інтерв'ю «Свободзе» знов заявив, що обновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, и Евросоюз, и официальный Минск, подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Великая вода пришла на Полесье, разлилась Припять. У Калинковичах затопленные целые улицы, говорит жихарка одного из подтопленных домов.
Я обращалась неоднократно. Коммунальник звонила, они приехали в феврале месяце, немножко поковырялись, но тогда еще не было такого наплыва, воды сошла. В марте, когда у нас было такое же самое наводнение, мы тут звонили, и, как говорится, и на горячую линию, куда мы только не звонили. Тоже вот начали делать какие-то ремонтные работы, но, как говорится, и ВОЗ поныне там.
Президент России Путин заявил про махчимость будовництва в Беларуси другой нитки газопроводу «Ямал-Европа». Польша в отказ заявила, что зацікавленості у гэтым немає. Як лічыць колішні супрацоўнік Белтрансгазу Александр Мех, для Росіі і паўночны, і паўднёвы патокі застаюцца больш актуальнымі, чым «Ямал-Европа-2».
Зараз це головне стратегічне питання. Зараз це глядять на будущее. І росіяни глядели у будущее, і те, що вони зробили, вони зі свого боку зробили правильно. Укладання тих грошей, що вони уклали, для їх вирішує шмат проблем.
Ініціативні групи громадян, які протестують супроць політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. Вони планують впливати на городобудовничу політику Мінського гарвиконкаму. Говорить один з активістів Віктор Толмачев.
В 2007 году выяснилось, в чем корни уплотнительной застройки. Оказывается, строительные фирмы, используя инфраструктуру существующую, они еще получают 300% прибыли, они имеют большую возможность подкупать администрацию любого уровня. В основном их объектом становятся управленцы Мингорисполком.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Мой колега Сергій Абламейко нагадав події четверга. Таким чином, як я вже сказала, вийшла чергова книга з серії «Бібліотека свободи. Турма і здоров'я. Поради професора медицини Юрія Бандажевська». Книга, яку автор випокутував у повним сенсі слова, бо писав її за кратами. Сенс порадів, який він дає в'язням, захворити у турмі може кожний, однак гэтак же кожний може і сам диктувати своєму організму, що йому можна, а що нельга. А володить ситуацією, примусить свої хвороби замовчати, реч цалкам махчимая, треба только моцно захотеть и овладеть шерогом не вельми складанных методик. Юрий Бандажевский живет теперь в Украине, где организовал и теперь узначаливает Международный координационный аналитический центр экология и здоровья. Йон на телефонной связи. Добрый день, Юрий Иванович.
Добрый день.
Вы книжку еще не бачили, бо она вышла аккурат сегодня. Я веншую вас с этой подеей. Скажите, кто ее потенциальные читачи? Только ты, кто теперь за кратами?
Ну, я думаю, что, я надеюсь, конечно, не только для, что она пригодится людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы и страдают от того, что они не могут видеть своих близких и родных. Эта книга, в общем-то, какой-то сгусток опыта выживания человека, и она может пригодиться любому человеку в экстремальных ситуациях. Я, например, следую многим советам и многим упражнениям из этой книги и сейчас, потому что жизнь продолжается, она неровная, и, естественно, она может помогать людям в самых неблагоприятных условиях. Именно то, что изложено в этой книге.
Вот у книгу выходят некоторые энергетичные практикования, которыми занимаются монахи тибетские, у приватности, энергетичный тренинг, распрацеванный австрийским психотерапевтом, разные психологичные техники. Все это вы взяли на узброение из великой количества книг, прочитанных вами у тюремной библиотеки. Скажите, а засталось что-то недописанное? Может, появилось нечто новое, про что бы вы хотели дописать новые разделы?
Ну, я продолжаю работать. Я хочу сказать, что эта книга, это, в общем-то, тот опыт, который использует человек, находясь в очень ограниченных условиях. Условиях, когда у него нет возможности использовать все то богатство средств, я не имею в виду лекарств, а именно средств народной медицины и других упражнений и возможностей физического совершенства, которые есть на воле. Сейчас, например, мы с моими украинскими коллегами используем техники дыхательного порядка, отрабатываем условия адаптации в небольших условиях гипоксии, состояние сердечно-сосудистой системы организма человека, потому что это крайне важно для людей, уже которым за 40, за 50 лет. И я вижу, что есть положительные моменты от вот этого вот. То есть мы продолжаем изучать и как-то адаптировать человеческий организм к ситуации, которая сегодня нас окружает.
Юрий Иванович, я хочу вас на секундочку перебить, только как нагадать наш телефонный номер у студии 651-42-04, это номер Велкомовский, а так само аутоотказник 266-39-52, и мне показывают, что у нас есть уже телефонный звонок от нашего слухача. Калиласка, добрый день, вы в эфире.
Алло.
Добрый день, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Это вам звонит мать Политвязня Игоря Оленевича.
Добрый день, спадарня Валентина. Добрый день. Вы, я ведаю, частая удельница наших передач.
Да, я стараюсь участвовать в ваших передачах. И вот мне хотелось бы поблагодарить Юрия за ту огромную работу, которую он сделал. Ну и я хочу сказать, что вот такой вот, ну, большой отзвук его работы в наших сердцах. И не только в наших, но и наших политвязней, и не только политических, а вообще вот вязня белорусской системы.
Спадарня Валентина, ваш сын зараз, я ведаю, за кратами, все мы ведаем, что он зараз за кратами, и он был осужденный до 8 лет у колонии по справе анархистов. Скажите, до его за краты доходили неким чином главы, разделы из этой книги?
Да, я старалась посылать не только Игорю, я старалась посылать многим политзаключенным, но до кого доходило, до кого не доходило. Я даже, в общем-то, некоторым и не политическим посылала, но люди же, на самом деле, проблемы наши не только в политических заключенных, а проблемы вообще в то, что очень много дееспособных людей, молодых мужчин, женщин, в таком детородном возрасте сидят и тратят, в общем-то, свою жизнь и теряют свое здоровье вот в этих местах заключения.
Так, это была спадарыня Валентина Оленевич, мать Игоря Оленевича. Юрий Иванович, вы чули нашу слухачку?
Да, я внимательно слушаю. Спасибо за хорошие слова.
Вы бачите таким чином, что ваши книги уже начинают проникать за краты?
Спасибо. Спасибо. В принципе, для этого и этот опыт и предложен. И я хочу сказать, наверное, тезис такой, что человек не должен опускать руки, он должен искать возможность. Не обязательно даже эти упражнения, которые, ну, может быть, они действительно оптимальны, потому что проверены уже не только мной, но и желание как-то себя морально, прежде всего духовно, а затем и физически, или вместе, гармонично поддержать для того, чтобы противостоять разрушительной системе заключения, пресса, остаться человеком и продолжить делать хорошее на земле. Вот это вот тезис, который необходимо иметь в виду всем людям, которые страдают от того, что подвергаются насилию или, так сказать, ограничены в каких-то своих свободах.
Юрий Иванович, мне показывают, что у нас есть еще один звонок. Или перед этим я хотела бы подяковать и развитаться за Валентина Оленевич. И с подарки Валентина хочу вас повиншовать так само с выходом у свет книжки вашего сына. Только что вышла книга, еще одна книга, написанная за кратами. Книга Игоря Оленевича «Еду у Магадан». Это туремный дзённик, написанный у следшим изоляторы КДБ. И мы обязательно присвятим одну из наших передач этой книги. Дякую вам великий. А я тем часом даю слово еще одному нашему слухачу. Добрый день.
Добрый день.
Вы на связи, коли ласка, слухаем вас.
Я, это Игорь Михновец. Я хотел вот о таком моменте вам сказать. Я сам недавно освободился с Ивасоевской колонии ИК-5. И хотел вот рассказать именно о том, как там с медициной обстоят дела. Там придумали по отрядам четные и нечетные отряды. Соответственно, в четные и нечетные дни только могут посещать санчасть, соответственно. То есть, получается, если человек заболел, у него температура или что-то еще, а он в 15-м отряде, а сегодня, к примеру, четный день, он не может попасть в медицинскую часть. Вот такие вот моменты, надо о них говорить, надо о них описывать. А так человек, вот медик, профессор, написал книжку, был там сам, видел все это. И вот это очень важно. Игорь Оленевич написал такую же книгу. Надо больше таких книг писать.
Я дякую нашему слухачу. Нагадаю, его зовут Ігор Міхнаєць. Юрій Іванович, ви чули меркування нашого слухача. Вам, видать, не треба розказувати про парадки і про стан туремної медицини.
Да, к сожалению, ситуация неудовлетворительная с оказанием медпомощи. Об этом знаем и все те, кто был и кто находится там. Потому что пенитенциарная система не может обеспечить все те условия, которые необходимы. А это нужно, потому что люди теряют здоровье за несколько лет, если не сопротивляться и не иметь помощи со стороны родных, близких или друзей и знакомых, то может быть очень благоприятные условия. Даже несмотря на то, что я противостоял, и мне помогали, как могли, я дважды был оперирован в тюремных условиях, и видите, насколько тяжелейшая ситуация сегодня в этом. Мы говорили как-то, я в свое время ставил вопрос и ставлю вопрос перед политиками, в том числе и европейского плана, о необходимости обратить пристальное внимание на заключенных, которые находятся в тюрьме, на людей интеллектуальных, и именно нужно сделать акцент в том, чтобы именно помогать этим людям выживать в условиях, создавать им условия, когда бы они не были лишены всех тех возможностей, которые они должны получить. Вот этот акцент крайне важен. А, конечно, посещать, иметь возможность посетить врача, еще, знаете, такого один раз в несколько дней, это совершенно неблагоприятная ситуация. Это вообще, конечно...
Юрий Иванович, книга публиковалась на нашем сайте и выкликала великую цікавность читачу. Ти звертался после ее публикации некто до вас особисто по конкретные парады?
Я отвечал на те вопросы. Я благодарен Елене Васильевне Струве, которая работала и помогала, и много очень сделала, и в принципе, адаптировала все те идеи, позиции этой книги к читателю конкретному, потому что была на связи с родственниками политических и других заключенных. И я хочу сегодня выразить глубокую благодарность этому человеку и всем тем людям, которые работали, и которых, может быть, я персонально не знаю, на радио «Свобода», которые помогли выходу этой книги. И, естественно, что я старался отвечать на те вопросы, которые были. Были разного рода вопросы, были и колючие вопросы, которые задевали где-то и профессиональную, честь или еще что-то. Но я к этому отношусь терпимо, нормально, потому что люди все равно должны иметь прямую связь, должны иметь возможность получать ответы и разъяснения по поводу всех тех вопросов, которые у них возникают в связи с этим. Здоровье человека самое важное. И учитывая, что у нас много очень людей перебыло за кратами, и сейчас страдает от того, что оно там было, люди нуждаются в рекомендациях всякого рода. И здесь очень трудно сказать, где официальная медицина, где народная медицина, где рекомендации. И здесь нужно действительно исходить из такого поиска. И я, используя, может быть, свой опыт и как специалиста в патологии человека, и человека, который оказался в условиях закрытия в течение многих лет, стараюсь помочь этим людям. Это мой долг, врачебный долг, человеческий долг, как-то помогать, особенно всем тем, кто находится в ужасной ситуации.
Я дякую Юрию Бандажевскому и нагадаю, что Библиотека Свободы летась отзначила свое десятигодие. Книга Юрия Бандажевского 37-я у этой серии. Прочитать и спамповать книги, которые вышли до этого, вы можете на нашем сайте свобода.org, а книгу Юрия Бандажевского можно отримать по замове на электронную почту, которую вы знайдете на нашем адресе в интернете.
Клянчу, Кусиумо замало, и так неудало потрапил, и так незгребно стихожу, и так не шмат я маю, и воли не набуду, и только без свободы, и не хочу, не буду. Свободу не дам никому, свободу не дать никто мне, свободу не дам никому, свободу не дать никто мне. Так не шмат я маю, мне не треба воли, ты свою свободу не дам николи. Свободу не дам никому, свободу не дать никто мне, свободу не дам никому, свободу не дать никто мне.
Ліст да маці. Я ще раз нагадаю, ви на хвалях Радіо Свабода. Ми працюємо у живому ефірі. Увесь гэты час нам можна телефонувати у студію. Я вже називала наш номер у студії. Это велкомовський номер 651-4204. Ви так само можете, як завжди, телефонувати на наш телефон автоотказник 266-3952. Покидайте свої питання, пожаданні, меркаванні. Яны прогучаць у нашому ефірі. Ну, а ми покуль перейдем до економічних тем. Президент Росії Владимир Путін заявив про махчимость будовництва другої нитки газопроводу Ямал-Европа. З прокладкой альтернативи альтернативных маршрутов подачи газу европейским споживцам «Полночный поток» и «Поудневый поток» Москва отмовилась от нарощивания транзиту праз Беларусь. Однако после приватизации Белтрансгазу небеспека форс-мажорных обставинов, связанных с тем, что Минск мог диктовать свои умовы, автоматично отпала. У справаздачу Владимиру Путину керавник концерну «Газпром» Алексей Миллер нагадал, перапамповывание природного газу на Захад праз территорию Беларуси наибольш экономично выгодное.
Мы проработали вариант строительства газопровода с территории Беларуси с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Беларуси по газопроводу Ямал-Европа-1 является для нас самым экономически эффективным. А газотранспортная система на сегодняшний день находится в собственности «Газпрома», и для нас самым эффективным с точки зрения логистики является именно этот маршрут поставки газа нашим европейским потребителям. Будет 100% надежность, потому что если говорить о поставках газа в Польшу, мы будем фактически поставлять из своей газпромовской трубы на границе Польши. Фактически это бестранзитный вариант.
У свою чергу Владимир Путін адзначыў, што пры рэалізацыі праекту здымуцца ўсе заклапочанасці польскіх сяброў і падвысіцца надзейнасць забеспячэння газам Вугоршчыны і Славачыны. Праўда, з Варшавы міністр дзяржаўнай казны Мікалай Будзаноўскі заявіў, што рашэнне аб пракладцы другой ніткі газаправоду праз тэрыторыю Польшчы знаходзіцца ў кампетэнцыі польскага ўраду, хаця кіраўніцтва Расіі нават не паставіла партнэраў у вядомасць.
Хацеў бы вельмі выразна сказаць, што Я б хотів виразно сказати, що одна фірма, яка може будувати транзитні газопроводи на території Польщі, це державна фірма «Газсистем». Тобто, треба будувати неяку додаткову інфраструктуру для транзиту праз Польщу, є суверенним рішенням польського уряду і цієї фірми. Такі рішення не буде приймати ані «Газпром», ані чужий уряд. А з 2004 року ми з'являємося сябром Євросвязу і будемо вирішати такі питання самостійно. Це по-перше, а по-друге, застається відкритим питання, чи з'являється економічно оправданим повеличення узровню імпорту російського газу України Європейського Зв'язу. Коли проаналізувати 2011-2012 роки, так ми бачимо хоча й зниження імпорту російського газу у Євросвяз на 10 мільярдів кубометрів. Тому такий проєкт доволі сумнівний з економічного пункту глядження, бо для його реалізації потрібні великі сродки. Я не бачу, де у Європі можна було б використати чергове 15 мільярдів кубометрів російського газу.
Пристрені в Польщі на терені Європи, аби загосподарувати, наприклад, колейне 15 мільярдів метрів сущенних газу російського.
Сказав міністр державної казни Польщі Миколай Будзановський. Але саме головне, що Польща у перспективі може цілком відмовитися від російського газу, бо запаси її сланцевого газу перевищають 5 трильйонів кубометрів. Природне родовище забезпечить сировинну незалежність поляків на шмат десятигоддів наперед. І у Білорусі почнуть пошук родовищів сланцевого газу. Але про це ми поговоримо про 3 хвилини, після того, як Сергій Обламенко ще раз нагадає основні події сьогодні у Білорусі.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
Маці Ольги Класковська Людмила стверджає, що підтримує контакт з онучкою Мирославою і робить усе можливе, щоб найхутчей вилетіти у Стокгольм. Суд над Ольгою чекається 15 красовика, говорить Ольга Класковська.
Мирослава себе поводиться надзіюна вельми спокойно, вельми упевнена. Больш того, яна мене стримлює. Каже, бабуля Людмила, не хвалюйся за маму, все рано буде добре. Бережи своє здоров'я.
Депутат Юстас Палецкис у інтерв'ю «Свободі» знов заявив, що відновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів.
Я думаю, що все-таки треба використовувати цей момент, коли обі сторони, Євросоюз і офіційний Мінськ, подають признаки, що є можливість відновити діалог. Але, звісно, це може відбутися тільки після освобождення політичних заключених.
Велика вода прийшла на Полесся, розлилася Прип'ять. У Калинковичах затоплені цілі вулиці, говорить жихарка одного з підтоплених домів.
Я обращалась неоднократно к коммунальник, звонила, они приехали в феврале месяце, немножко поковырялись, но тогда еще не то было такого наплыва воды сошла. В марте, когда у нас было такое же самое наводнение, мы тут звонили, и, как говорится, и на горячую линию, куда мы только не звонили. Тоже вот начали делать какие-то ремонтные работы, но, как говорится, его спины не там.
Президент России Путин заявил про махчимость будовництва в Беларуси другой нитки газопроводу «Ямал-Европа». Польща в отказ заявила, что зацікавленностью у гэтым немає. Як лічыць колішні супрацоўнік Белтрансгазу Александр Мех, для Расеі і паўночны, і паўднёвы патокі застаюцца больш актуальнымі, чым Ямал Европа 2.
Зараз це головне стратегічне питання. Зараз все глядять на будучыню. І росіяне глядели у будучыню, і вы то, що яны зарабілі, яны со свайго боку зарабілі правильно. Укладання тих грошей, што яны уклалі, для іх вырашае шмат проблем.
Ініцыятыўныя групы грамадзян, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўшчыльнення забудовы в Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. Яни плянують впливати на городобудовничу політику Мінського гарвиконкаму, говорить один з активістів Віктор Толмачов.
В 2007 году выяснилось, в чем корни уплотнительной застройки. Оказывается, строительные фирмы, используя инфраструктуру существующую, они еще получают 300% прибыли, они имеют большую возможность подкупать администрацию любого уровня. В основном их объектом становятся управленцы Мингорсполкома.
Сергій Абламейко нагадав вам основні події сьогоднішнього четверга. Ну, а ми, серед іншого, у сьогоднішній програмі знайомимо вас з нової книги серії «Бібліотека свободи», розважаємо, чому Росія відмовилась розвивати газові шляхи у обход Білорусі, ми ще узгадаємо робочі страйки 91-го году, саме масові у новішій історії Білорусі, а так само проаналізуємо рост наркоманії серед молоді. Але зараз вернемося до природних ресурсів. У Білорусі почнуть пошук родовищу сланцевого газу. Як повідомив представник Міністерства природних ресурсів і охови навокольного осяроддя, летось був заключений концесійний договор терміном на 10 годів з компанією, зареєстрованою у Швейцарії, на виконання робіт по пошуку родовищу сланцевого газу. Які перспективи знайти у Білорусі багаті залежі сланцевого газу? Чи може він у перспективі стати альтернативою російському природному газу? На це питання Віталія Циганкова відповідає оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок.
По всім світі зараз шмат говорять енергетичні експерти про так звану сланцеву революцію, тому що менавіто сланцевий газ може замінити природний газ у Європі. Наприклад, в Польщі, де подобні географічні умови, знайдені великі родовища цього сланцевого газу. Коли глядеть на міркування спеціалістів, наскільки істотна перспектива, що і в Білорусі є такі родовища, і їх можна розпрацьовувати.
Раней правда было скептичные такие относины до магчимости. Ну, по-моему, сапраўды потребны вельми сучасные технологии, это довольно дорого. Але то, что Беларусь так само имкнется заниматься такими проектами перспективными на уголе, только похвально для белорусского боку. Иншая справа, что треба разуметь, что в любом выпадку, увечиваючи эти дорогие технологии, то такий газ, коли будуть укладені великі інвестиції в його здобичу, він не буде даним перші роки там його здобичі. Тому треба розуміти, що коли країни Європи, американці і канадці тепер особливо активно займаються розпрацовками такого газу, їх стимулювали перш за все ось дорогий кошт природного газу. І в Європі він так само вельми дорогий. Тому Європа шукала альтернативу менавіто російському газу. І це поштурхнуло на такий пошук у Білорусі. Треба розуміти, що Білорусь отримлює з Росії, викупляє в Росії газ саме цінний у Європі після того, як вона стала ось країною партнером митного союзу. Росія, що називається, відшатила Білорусь від європейської формули. І тому, ну, добре, що спеціалісти імкнуться це робити, займаються пошуками такого газу.
Ви казали про те, що зараз він більш дорогий, але, можливо, нові технології, про що зараз шмат пишуть, нові технології в певний час зробить добычу сланцевого газа еще больше танно, як стижаюсь некоторые эксперты, чем добычу природного, и уличиваючи, что это свой газ, в своих краинах той же Польши, не треба его ниоткуль привозить, и он может стать таннейший за природный газ. Як вы оцениваете такие меркования?
Это довольно специфичный бизнес. Я веду, что так сапраўды в Польше есть такие различия, але там экологи так само уже не этим чином хваляют, потому что в любом выпадку треба разуметь, что это не так просто. Есть полная небеспека для экологии. Тому треба довольно так аккуратно заниматься такими проектами. Ну, справа в том, что в Беларуси теперь, маючи такие возможности в России покупки газу, я бы сказала, что это не такие великие стимулы. Конечно, похвально, але самое главное то, что Беларусь все-таки мает свою экономику, которая не реструктурована, не реформована. Глядите, что Беларусь, она споживает газу все больше и больше. Украины с такой экономикой будут вельми залежать от нового споживания такого газа. Треба, прежде всего, думать о том, как бы экономика была реформована, как бы умела эти сучасные технологии споживания этого газа, механизмы включенной мотивации, экономии и так далее.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвала эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Я яшчэ раз нагадываю наш тэлефонны нумар у студыі. Гэта вэлкомаўскі нумар 651-4204. І мой гукарэжысэр паказвае мне, што некаторыя з вас ўжо тэлефануюць. Відавочна, гэта нязвыклая справа тэлефанавання адразу ў праскую студыю. Я віжу, што вы проста маўчыце і, відаць, правяраецца тэлефон. Прашу вас, не маўчыце, гаварыце, вы сапраўды будете у эфиры, мы дамо вам слово, вы выкажетесь.
Release me, Lord, send me a message, the signs of yours that I could see. Release me, Lord, I'm falling victim to solitude I cannot flee. Release me, Lord, and give me strength. Forgive my sin.
Forgive my sin.
I chose the wrong path.
Not you, the wrong path.
A million times. I led the faith.
Now I'm all alone.
I'm at the crossroads.
Down on my knees and whisper words of praise.
Release me, Lord, and give me strength.
I see the light, now I see the light in the house of God. I'm sanctified, yes, I'm sanctified in my heart and my thoughts.
I close my eyes and say a prayer. The words are falling from my swollen lips. Almighty Lord, when I was falling, you saved my soul and gave me a pair of wings. Release me, Lord, and gave me strength.
And gave me strength.
And gave me strength.
And gave me strength.
Поможи мне набыть волю. Подай мне знаки, якія я змогу зразуметь. Боже, поможи мне набыть волю. Я стався ахвярой одиноты и не могу добегчи. Поможи мне, Всевышний, набыть волю и дай мне силу. Даруй мне, грехи мои, я выбрал неверный шлях. Як часто мне не хапало веры, и теперь у гордой одиноте стою я, уклинчивши на скрыжеванне, и шепчу слова молитвы. Боже, поможи мне набыть волю, и дай мне силы. Бачу я святло у Божьем доме, я отчуваю, як чистею в своем сердце и в своих тонках. Я закрываю очи и промовляю молитву. Слово излетаю из моих опухлых узлов. Всевышний Боже, коли я падал, ты уратовал мою душу и надарил меня крылами. Ты помог мне набыть волю и дал мне силы.
Павел и Алена Аракеляны и Юрий Дмитриев, Релизми Лорд. Ну а зараз мы поговорим о проблемах людей, яким, саправды, потрібна допомога і чоловіча, і Божа, і допомога медиків. За минулий год у Білорусі кількість наркозалежних людей, що стоять на уліку, повелічилася на 8% і складає зараз більш за 15 тисяч чоловік. По самих стіплих подліках, насамреч, каля 75 тисяч білорусів уживають ін'єкційні наркотики. Великую популярность набывают так званые спайсы, курильные сумеси, которые дети начинают уживать с 10-12 годов. Летось в Украине выявлено 10 нарколабораторию. Этой лишь бы и факты огучили сегодня медики, супрацовники правоохранных органов и представники громадских организаций. На связи с нами Инна Студинская, якая как раз и выслухала всю эту информацию и сегодня ведая, напевно, про наркотики усе. Инна, добрый день.
Добрый день.
Повеличение колькости наркозалежных на 8% за год. Довольно истотная личба. Чем медики тлумачат такий рост?
Ну, изголовный нарколог Министерства оховы здоровья Сергей Осипчик, подкресливая, что наркозалежность – это биопсихосоциальная проблема. Факторы ушмат и не опущенные из них социальны. Але человек, який поспробовал раз-два наркотики, потом уже мая биологичную залежность. Частяком, навод при великим жадании, не устане отмовиться от наркотиков. Вот як это тлумачить головный нарколог краины.
Условно говоря, биологические потребности у нас какие? Голод, жажда, секс, воспитание детей. Вот четыре биологических потребности. Так вот, удовлетворение биологической потребности повышает уровень удовольствия на 100%, употребление алкоголя на 200%, а наркотическое средство на 1000%.
Это был главный нарколог Беларуси. Инна, а я только что узгадала, что у нас сегодня был как раз звонок от слухашки, якая говорит про причины росту залежности, только не наркотичной, а алкогольной. Я зараз, мы перебимся с вами и дам ей слово.
Думают ввести плату в поликлиниках и больницах пациентов с алкогольной зависимостью и наркоманов. Все это болезнь, такая же, как и остальные. К этому приложило ручку наше государство. Это питье под названием зелье, притом не лучшего качества, которое в прошлом называлось просто чернилом, а водка замешана сейчас на чернобыльском спирте. О бесплатном лечении нет разговоров и сейчас. Все уже давно платное. Выведение из запоя, внутренняя подшивка, психотерапия на казенца платная. Притом за эффект не ручаются.
И на вось наша слухачка, якая дозвонилася нам на телефон аутоотказник 266-39-52, я нагадываю номер, яна кажа про методы лечения алкоголизму. А какие методы лечения наркозалежности выкарыстоўваюцца у Беларуси? Ці достатково медичных реабилитационных центров?
Ну, ось что отрымливается? У нас несколько стратегий, которые выкористовываются во всем свете. Это стратегия обмежевания пропановы наркотиков, стратегия обмежевания попыту и стратегия снижения шкоды, когда человек уже ну, не может отмовиться. И классичный подход для лечения. Первый этап – детоксикация, другий – реабилитация у стационары, у шпитали. И третий – это пазоамбуляторная реабилитация. И вот за пошней самая великая проблема. Коли там еще вывести со стану критичного могут, коли могут подлечить, там капельницы поставить, то потом таки долгий повинен быть период реабилитации. И вот этот так званый сегмент долготерминовой пазоамбуляторной реабилитации у Беларуси представлены только приватными коммерцийными центрами, натурально платными. И тому реабилитацией занимаются в основном громадские и религийные организации. И они допомагают. Сустрашыня грамадскага аб'яднання «Пазітыўны рух» Ганна Любецкая вось што распавяла.
Мы работаем с теми людьми, которые находятся в самом низу вот этой вот пирамидки. Люди, которые не могут прекратить употребление наркотика, которые по определенным причинам не могут пойти в реабилитационные программы. От 300 до 1000 долларов стоит пребывание в таком центре в месяц. Это не каждый родитель, например, сможет позволить для своего ребенка.
Ну и зараз довольно востро стоит проблема с так зваными легкими наркотиками и курильными сумесями. Насколько они распространены в Беларуси?
Ну, в интернете вельми шмат обвесток, и без проблем спать, молодь, скажем, можно набыть и проз интернет, и у молодевых клубах.
А после уживания спайсов, курильных сумесей, у медики проводить обследование, вельми такой цікавый выник, вось, про які распавел Осипчик. Ни алкоголя, ни каких-нибудь психоактивных речев у организма подлетка не знаходит. Але докладно видовочный стан некого токсичного опьянения. Головный на школях Сергей Осипчик вось расповедая.
Те вещества, которые в так называемых курительных смесях находятся, они не входят в перечень наркотических средств республиканских, пока они входят. И чем они коварны? Тем, что быстро развивается зависимость. В случае синдрома отмены быстро развивается психотическое расстройство, психозы. А психозы – это, возможно, и суициды в психотическом состоянии.
Спецыялісты сёння распавялі, што ўпершыню дзеці спрабуюць наркотыкі ў 12-13 гадоў, а гэта вельмі небяспечна для дзіцячай псіхікі. Я дзякую Іне Студзінскай, якая сёння пабывала на прэсавай канферэнцыі.
Недавно Бобруйский межгарнизонный войсковый суд осудил былого милицианта да деючего депутата сельсовета Романа Беспатага на 30 базовых величин за крадеж 32 мехового овса. У СВК «Дмель», где Беспятый працавал ночным вартовником на зернятоку, он передавал небы сверху указания працующим наполнять мехи сбожжем, после чего вывозил их в неведомом накерунку. Суд отбылся, а пытания застались. Мое подороже у «Бель» на Крычевщину.
Эту передачу слухайте у нашем эфире, а текст ей читайте на нашем сайте свобода.орг. Сегодня 4 красавіка. 22 года в этот день Беларусь заявила про себя как про краину, где могутным детонатором политических процессов робится рабочий рух. У красавіку 91-го, после того, как продукты и товары подорожали у разы, у Менску начался стихийный страйк работников менских заводов с экономичными и политическими потребованиями. Сучасники николи ни до того, ни после не бачили на Менской площади такого шматлюдного протесту. Рабочие на предприятиях хутко утворили страйкамы. Сустаршинем у всебелорусского страйкаму стал рабочий заводу автоматичных линий Геннадь Быков, и он зараз с нами на телефонном связи. Геннадь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Геннадь, можно узгадать ты дни, той день, как починалось это? Вы можете почать, как почался ваш удел у страйку у ты дни?
Здається, это был понеделок. І справа было так. Я працював на Мінському заводі автоматичних ліній, і у нас уже була груповка молодих робочих, яким було 25-30 годів, і які хотіли створити робочий союз. В Білорусі була така політична організація, якую узначалював Михаил Соболь. А в гэты день на Мінському електротехнічному заводі жанчыны, після того, як ковбаси і м'ясо докладно подорожало у 5 разів, з 2 рублів до 10, стали задавати питання одному ж начальнику цеха. Той їм розповів, що нечого тут устраивать мітинги, виходьте во двор. Люди вышли во двор, а потом перекрыли и улицу, и рух транспортного, трамваев, автобусов. И коли к нам стало ведомо на Минском заводе автоматичных линий про это, мы уже свядомо, наша эта групповка вывела завод на улицу. Я памятаю, как я с блокнотом подходил до людей с электротехнического завода и запытывал, ну, думаючи, что есть некто головный, а от меня люди кидались у бок. Вот так почали вести митинг, выбрали страйкам, до нас приехали два наместники премьера, и вот так до нас долучился еще завод «Шестерон» и
завод Козлова, не? По-моему, завод Козлова.
Козлова – это электротехничный завод. Ага. Недалеко от его побоч завод «Шестерон». Ага. И пришел один цех с Минского тракторного завода. А на наступный день уже стал Минск, и не только Минск.
Геннадь, а вот как вы с сегодняшнего дня оцениваете, чему рабочие так бесстрашно высыпали на улицу? Все ж таки, стольки годов боялись и раптом.
Ну, это, как мы казали, был такой рух, когда уже не было страху, когда вот эти годы перестройки Горбачевской, ну, привели до того, что люди перестали в какой-то момент бояться. Ну, и ведомо ж и узрос цен. Я долго думал, чому ж это ж отбылося на предприемствах только в Белоруссии. Бо забастовки в 89-м, 90-м и 91-м годе старались в Союзе только в Украине, России и Казахстане у шахтеров. А у нас же предприемства остановились.
И какие вы себе давали отказ?
Я отказ простой, что у тех краинах мяса по 10 рублей уже не было.
Давно уже, они давно забыли, как они выглядят по такой цене.
И они купляли уже по 10 и 15 рублей на рынку, а в Белоруссии эти продукты были.
Значит, довольно долгий час не кепско жили, и тому раптом, коли стало кепско, ну, видать, знову...
Так оно и было, бо прибалты и мы имели вот такие умовы.
Ну и у той час я хочу нагадать, что у той час вельми шчыльна з страйковым рухом працавали и депутаты оппозиции 12-го скликания. И сярод гэтых депутатов был мой коллега Сергей Навумчик, и он со мной побач у студии у Празе. Сергей, ну а какие были особливости того страйку 91-го года?
Ну так вот, из-за того, что сказал Геннадь, тут я так само додам, может быть, контекст гэтых падзеяў. Літаральна за полторы месяца, за месяц нават до гэтага у Минск прыязджаў генеральны сакратар ЦК КПСС прэзідэнт СССР Гарбачоў. Ён там выступіў со сваёй знакамітай прамовай, якую ацэнілі як адкат Гарбачова ад дэмакратычных перакананняў, дэмакратычных пазіцый. Цалкам яго падтрымала пракамуністычнае кіраўніцтва БССР. І просто, ну, цудоўна, вельмі прыгожа все выглядало. У Вільнюсе Гарбачова обсміяли, кудысьці у Рыгу ён паехаць не мог, у Кіеву так само, у Москве яго ўжо патрабавалі адстаўкі, у Беларусі яго цудоўна прынялі. І вот раптам гэтая рахмана, як яны гаварылі, ціхая, спакойная, памяркоўная Беларусь, раптам яна ўстрапінулася і 100-тысячным натоўпам прыйшла за 2 гадзіны літаральна на плошчу Леніна, ўзяла ў аблогу гэты помнік Леніну. Гэта быў абсалютны шок для Москвы, гэта па-перша. Па-другое, канешна, гэта быў шок для кіраўніцтва Беларусі. Тады Кебіч выйшаў на трыбуну, вот тая трыбуна, якая з 30-х гадоў на помніку Леніна, і быў такі цікавы эпізод, яму зрабілі там, паставілі мікрафон, хутка, ён падышоў да мікрафона і пастушаў так пальцем і сказаў: «Алё, алё!» Ну, праверыць якасць гуку. А рабочыя гэта спрынялі, што ён здзекаваецца з іх, і просто плошча зараўла. І вот Геннадзь, відаць, памятае гэты эпізод. І што тут яшчэ, так сказаць, вельмі адметна, што вельмі хутка, літаральна, рабочыя так, вось дэтанатарам былі вот гэтае падвышэнне коштаў. Але вельмі хутка, літаральна, на наступны дзень рабочыя ўжо высунулі да эканамічных і палітычныя патрабаванні. Нагадаю, гэта быў былі новыя выбары, патрабавалі ў Верховны Савет, бо ўжо было зразумела, што Верховны Савет пракамуністычны, ён адрынае ўсе прапановы БНФ пра рэформы. Патрабавалі адстаўку Гарбачова, зняцце так званага 5-процентнага прэзідэнцкага падатку, і што прыкметна, наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Вось гэта быў поўны такі палітычны пакет прапаноў, які, ну, канешне, апазіцыя БНФ цалкам падтрымлівала.
Геннадзь, ну а чаму...
Я хачу дадаць, бо такі штрых. Усе тры са старшыні Мінскага стачкама были рабочие, один из них был депутат Верховного Совета Сергей Антончик, и все они были удельниками Белорусского Народного Фронта. И не 100%, а лишь такая картина была и по всей Беларуси. Тогда фронт, был на уздыме и имел политический вес.
Я нагадаю только имена этих трех сустаршеньев. Это Георгий Мухин, Сергей Антончик и Геннадий Быков. Геннадий, а чему все-таки так худко страйк пошел на спад?
Справа в том, что стачкам добивался там выполнения некие были поблажки зроблены, нечто добились, и потиху, и оно такое не может долго продолжиться. Благо было только то, что в этот час, покуль шли забастовки, это месяц было, даже, может, больше, у нас была вельми великая помылка, никто сами не допетрили, нам треба было в этот час создавать на предприемствах вольные профсоюзы.
И еще что-то я бачу, что Сергей хочет додать, Геннадий?
Так, вот мы говорим, что он довольно худко скончился. Ну, во-первых, он ишел три тыдни, и лидеры страйка мы отримали на певный час прямый телеэфир. У Ворши были мощные выступы, был перекрытый чыгуночный шлях на целые сутки. Туда даже был поставлен спецназ. Але вот главное, я хочу сказать, про этот страйк написали все ведущие заходние газеты. На первых полосах были эти фотоздымки. А самое главное, что вот эти уроки этого страйку, они были уличены у наступным уже Белорусским народным фронтом. И многие из тех людей, которые вышли на площадь в Красовику 91-го, потом они вышли на площадь в Жнивне 91-го, уже с реальным политическим потребованием. И я лечу, что унесок этого вот рабочего руху, рабочего страйку у здобытия незалежности Беларуси, кое отбылось про 4 месяца, вельми важный, и его не мог чима спрячить.
Я дякую Сергею Наломчику и нашему гостю, який на телефонной связи в Минску, нагадаю, это был сустаршиня с белорусского страйкаму Гена Быков. И на этом Белорусская служба Радио Свобода завершая годину працы у живым эфире. Нагадаю, сегодня мы сярод інша ознайомили вас с новой книгой серии «Библиотека Свободы». Разважали, чему Россия отмовилась развивать газовые шляхи у обыход Беларуси. Узгадывали рабочие страйки 91-го года. Анализовали рост наркомании. Слухайте нас в интернете на коротких и средних хвалях. Заставайтесь со свободой.